Dorothy Lee Sayers. Cei trup. Перевод Ирины Яковлевны Дорониной. Роман читает Юрий Гуржий. Дорогой Джим, эта книга на твоей совести. Если бы не твое безжалостное упорство, лорд Питер Уимзи никогда не доковылял бы до завершения этого расследования. Пожалуйста, знай, что он благодарит тебя со своей обычной учтивостью. Всегда твоя. Д.Л.С. 1.
«Вот черт!» — воскликнул лорд Питер Уимзи, когда они доехали до Пикадилли Сёркус.
«Эй, любезный!»
Таксист, недовольный, что его отвлекают, когда он, чтобы свернуть на нижнюю Риджент-стрит, проделывает сложные маневры между мотоциклистом и автобусами маршрутов 19 и 38B, нехотя прислушался.
«Я забыл дома каталог», —
сердясь на себя, сказал лорд Питер.
«Несвойственная мне небрежность. Не будете ли вы добры отвезти меня обратно? Откуда мы приехали?»
«В клуб Севилл, сэр?»
«Нет, на Пикадилли 110А. Сразу за клубом. Благодарю».
«Мне показалось, что вы спешили», — сказал шофер недовольным тоном.
«Понимаю, что это неудобное место для разворота», — признал лорд Питер, отвечая скорее на невысказанную мысль водителя, чем на слова.
Его продолговатое добродушное белое лицо под цилиндром напоминало личинку, выползающую из горгонзолы. Под суровым взором полицейского автомобиль с отвратительным скрежетом развернулся в несколько резких рывков. Многоквартирный дом с прекрасными и очень дорогими квартирами, где на втором этаже жил лорд Питер, стоял прямо напротив Грин-парка, на месте, которое много лет занимал остов разрушенного коммерческого предприятия. Войдя в квартиру, лорд Питер услышал доносившийся из библиотеки мужской голос, степенный, умеренно громкий, свойственный людям, имеющим навык часто отвечать по телефону.
«Судя по всему, его светлость как раз вернулся. Если ваша светлость соизволит подождать минутку...»
«Кто там, Бантер?»
«Ее светлость звонит из Денвера, милорд. Я как раз сообщил ее светлости, что ваша светлость отправился на аукцион, как услышал звук вашего ключа, поворачивающегося в замочной скважине».
«Спасибо», — ответил лорд Питер. «Будьте любезны, найдите мой каталог. Думаю, я оставил его в спальне или на письменном столе».
С вальяжной учтивостью он уселся у телефона, словно собирался поболтать со случайно зашедшим приятелем.
«Здравствуйте, матушка. Это вы?»
«О, дорогой, как хорошо, что это ты», — ответил голос вдовствующей герцогини. «А я уж испугалась, что упустила тебя».
«Вообще-то почти упустила. Я уже уехал на аукцион Блоклберри. Хочу купить там книжку-другую, но мне пришлось вернуться за каталогом. Что случилось?»
«Нечто весьма необычное», — сказала герцогиня. «Я подумала, что должна тебе рассказать. Ты знаешь мистера Типса? Ну, коротышку».
«Типса?» — повторил лорд Питер. «Типса. Ах, да, маленький такой архитектор, который занимается церковной крышей. А что с ним?»
«Миссис Трогмортон только что приходила ко мне и была в жутком состоянии».
«Простите, матушка, я не расслышал. Миссис кто?»
«Трогмортон. Трогмортон. Жена викария».
«О, Трогмортон. Да-да».
«Мистер Типс позвонил им сегодня утром. Он должен был прийти к ним сегодня, понимаешь?»
«И что?»
«Он позвонил, чтобы сказать, что не сможет прийти, и был чрезвычайно расстроен, бедолага. Он обнаружил у себя в ванне труп...»
«Простите, матушка, опять не расслышал, что и где он обнаружил?»
«Труп, дорогой, в ванне!»
«Что?»
«Нет, нет, мы еще не закончили, пожалуйста, не разъединяйте. Алло, алло, матушка, вы меня слышите, матушка?»
«О, простите, телефонистка хотела нас разъединить. Так какой труп?»
«Мертвого мужчину, дорогой, совершенно обнаженного, если не считать пенсне. Миссис Трогмортон даже покраснела, когда рассказывала это. Мне кажется, что люди в провинциальных приходах и стали немного узколобами».
«Да, звучит довольно необычно. Это кто-то из его знакомых?»
«Нет, дорогой, не думаю, хотя, конечно, он ей и не рассказывал подробностей. Она говорит, что он был совсем сбит с толку. Такой респектабельный человек, а тут полон дом полиции и все такое прочее. Он действительно очень расстроен».
«Бедный маленький Типс. Необычайно затруднительное положение. Постой, он ведь живет в Баттерси, не так ли?»
«Да, дорогой, квартал Королевы Каролины, дом 59, прямо напротив парка. Ну, тот большой дом прямо за углом от госпиталя. Я думала, вдруг ты захочешь поехать, посмотреть и спросить, не можем ли мы чем-нибудь помочь. Он всегда казался мне славным человечком».
«Да, разумеется», — сказал лорд Питер, усмехаясь в трубку. Герцогиня всегда оказывала неоценимую помощь в его страсти к криминальным расследованиям. Хотя никогда даже намеком не касалась этой темы, вежливо поддерживая иллюзию, будто никакого увлечения не существует.
«В котором часу это случилось, матушка?»
«Кажется, он обнаружил это рано утром, но он, конечно, не бросился в первую очередь докладывать Трогмортонам. Ко мне она пришла прямо перед ланчем и была так назойлива. Пришлось пригласить ее за стол. К счастью, я была одна. Я-то сама справляюсь с занудами, но терпеть не могу, когда докучают моим гостям».
«Бедная матушка! Что ж, огромное спасибо, что сообщила мне. Думаю, я пошлю Бантера на аукцион, а сам прямо сейчас прогуляюсь до Баттерси и постараюсь успокоить бедолагу. Пока, матушка».
«До свидания, дорогой».
«Бантер?»
«Да, милорд».
«Ее светлость сообщила мне, что респектабельный архитектор из Баттерси обнаружил у себя в ванне мертвого мужчину».
«В самом деле, милорд, очень любопытная находка».
«Очень, Бантер. Вы мастер безошибочно находить точные слова. Хотел бы я, чтобы меня так же хорошо учили в Итоне и Балиоле. Вы нашли каталог?»
«Да, милорд, вот он».
«Благодарю. Я сейчас же отправлюсь в Баттерси и хочу, чтобы вы присутствовали на аукционе вместо меня. Не теряйте времени. Я не желаю упустить ни фолиант Данте, ни золотую легенду Иакова Ворогинского».
Фолиант Данте. Имеется в виду первое флорентийское издание 1481 года, предпринятое Никола ди Лоренцо. Коллекция изданий Данте, принадлежащая лорду Питеру, заслуживает особого внимания. Она включает, помимо знаменитых «Альдин» в 8 томах 1502 года выпуска, «Неаполитанское фолио» 1477 года, редчайшее издание, по словам Коломбо. Происхождение этого издания никому не ведомо, и, по сугубо личному мнению мистера Паркера, его нынешний владелец, заполучил его, просто выкрав откуда-то или каким-то иным неблаговидным способом. Лорд же Питер настаивает, что он откопал его в маленьком местечке в горах, когда пешком путешествовал по Италии. Примечание автора.
«Вот, смотрите, видите? Викон де Ворд. 1493 год, поняли? И особенно постарайтесь заполучить кэкстонское фолио четырех сыновей Эймона. Это издание 1489 года, совершенно уникальное. Вот, смотрите, я отметил лоты, которые хочу приобрести, и против каждого поставил свою цену. Вы уж поусердствуйте ради меня, я вернусь к обеду».
«Слушаюсь, милорд».
«Возьмите мое такси и велите шоферу поторопиться. Возможно, для вас он расстарается. Я ему не очень понравился». «Могу ли я позволить себе?» — произнес лорд Питер, глядя на себя в зеркало XVIII века, висевшее над каминной полкой. Могу ли я позволить себе еще больше сбить с толку и без того обескураженного мистера Типса, появившись у него в цилиндре и сюртукем? Думаю, нет. Ставлю 10-1, что он не обратит внимания на мои брюки и примет меня за гробовщика. Полагаю, серый костюм, элегантный, но не броский, со шляпой в тон, лучше подойдет моему второму «я». Итак, любитель раритетных первых изданий покидает сцену, соло фагота вводит другую тему, и появляется Шерлок Холмс, маскирующийся под случайного прохожего. «Ага, вижу, Бантер отбыл. Неоценимый помощник. Никогда не заортачится, если поручаешь ему что-то, что не входит в круг его обязанностей. Надеюсь, он не упустит 4 сыновей Эймона. Впрочем, есть еще один экземпляр в Ватикане».
«Лорда Питера подводит память. Книга находится во владении графа Спенсера. Представленный на аукционе Броклберри экземпляр неполон. В нем недостает последних 5 печатных листов, однако он уникален, так как содержит выходные данные. Примечание автора».
«Он может стать доступным. Кто знает, вдруг римская католическая церковь вылетит в трубу. Или Швейцария вторгнется в Италию. А вот неизвестный труп появляется в ванне пригородного дома только раз в жизни. Во всяком случае, я так думаю. По крайней мере, полагаю, количество таких находок, особенно в пенсне на носу, можно пересчитать по пальцам одной руки. Господи, как же неудобно иметь 2 хобби одновременно».
Лорд Питер проследовал по коридору в спальню и начал переодеваться со скоростью, какой не ожидаешь от человека с его манерами. Он выбрал темно-зеленый галстук в тон носкам и аккуратно повязал его без малейших колебаний и недовольного поджимания губ. Сменил коричневые туфли на черные, сунул монокль в нагрудный карман и выбрал красивую ротанговую трость с тяжелым серебряным набалдашником.
«Думаю, я готов», — пробормотал он. «Стоп. Ты мне тоже можешь понадобиться. Никогда не угадаешь».
Он добавил к своей экипировке плоскую серебряную коробочку размером со спичечный коробок и увидел, что уже 1/4 третьего, быстро сбежал вниз по лестнице. На улице он подозвал такси и велел отвезти себя в Баттерси-парк. Мистер Альфред Типс был маленьким нервным человеком, чьи волосы соломенного цвета начинали сдавать позиции в неравной борьбе с неизбежностью. Можно было сказать, что его единственной действительно примечательной особенностью был большой синяк над левой бровью, который придавал ему слегка беспутный вид, никак не вязавшийся с общим впечатлением от его внешности. Едва поприветствовав лорда Питера, он выпалил извинения за этот фингал, пробормотав, что в темноте наткнулся на дверь в столовой. Он был тронут чуть ли не до слез чуткостью лорда Питера, снизошедшего до визита к нему.
«Это так любезно со стороны вашей светлости», — повторил он в 10-й раз, быстро моргая дряблыми маленькими веками. «Я очень-очень ценю, поверьте, и матушка тоже. Правда, она настолько глуха, что я не хочу обременять вас необходимостью докрикиваться до нее». «Именно так. У нас выдался тяжелый день», — добавил он. «Полный дом полиции, суета нам с матушкой. Это совершенно непривычно. Мы живем очень уединенно. Для человека, ведущего размеренную жизнь, это очень болезненно. Так что я почти рад, что матушка не понимает, что происходит, потому что, уверен, ее бы это страшно разволновало. Сначала она расстроилась, но потом придумала собственное объяснение происходящему, и я думаю, что это к лучшему».
Старая дама, вязавшая у камина, мрачно кивнула в ответ на взгляд сына.
«Сколько времени, я повторяю, что ты должен пожаловаться насчет этой ванны, Альфред?» —
вдруг сказала она высоким пронзительным голосом, свойственным глухим.
«Остается надеяться, что хоть теперь владелец обратит на нее внимание. Правда, я думаю, что можно было бы обойтись и без полиции. Но ладно уж. Ты всегда поднимаешь шум из-за мелочей. Курам на смех».
«Ну вот», — извиняющимся тоном сказал мистер Типс. «Теперь вы сами видите.
Хорошо, конечно, что это засело у нее в голове, потому что видит, как мы заперли ванную комнату и никого туда не пускаем. Но для меня это было ужасным потрясением. Сэр, милорд, нервы теперь все в клочья. Именно так, такого со мной в жизни никогда не случалось. Утром я пребывал в таком состоянии, что не понимал, где пол, где потолок, а у меня ведь слабое сердце. Я едва сообразил, как выбраться из этой жуткой ванной, чтобы позвонить в полицию. На меня все это так подействовало, сэр, что я не мог даже прикоснуться ни к завтраку, ни к ланчу. Я уж не говорю о звонках клиентам с отменой сегодняшних встреч и о бесконечных разговорах с любопытствующими. Я просто не знал, куда от всего этого деваться.
«Не сомневаюсь, что это было на редкость неприятно», — сочувственно сказал сэр Питер. «Особенно перед завтраком. Ненавижу, когда какая-нибудь неприятность случается до завтрака. Это совершенно лишает человека аппетита, не так ли?»
именно так», — с готовностью согласился мистер Типс. «Когда я увидел это ужасное существо, лежащее в моей ванне, совершенно голое, если не считать очков, поверьте, милорд, мой желудок стало выворачивать наизнанку, простите за натурализм. Я и так не очень здоров, сэр. Иногда по утрам у меня случаются приступы тошноты, а тут еще и это пришлось. Пришлось велеть прислуге принести мне глоток неразбавленного бренди, потому что не знаю, что бы со мной иначе было. Я так странно чувствовал себя, хотя обычно я совершенно равнодушен к спиртному, но взял за правило всегда иметь в доме бутылку бренди на всякий, знаете ли, случай».
«Очень разумно с вашей стороны», — бодро сказал лорд Питер. «Очень предусмотрительно, мистер Типс. Удивительно, какое чудо может сотворить маленький глоток в случае необходимости. Надеюсь, у вашей служанки крепкие нервы? Неприятно, когда женщина падает в обморок и визжит на весь дом».
«О, Глэдис, здравомыслящая девушка», — ответил мистер Типс. «Очень разумная. Разумеется, она была шокирована, это вполне понятно. Я сам был потрясен, да и странно было бы требовать от молодой женщины полной невозмутимости в подобных обстоятельствах. Но в критической ситуации она всегда проявляет себя как человек дельный и энергичный. Я считаю, что нам с мамой очень повезло в наше время найти такую хорошую, порядочную прислугу, даже при том, что она немного рассеяна и бывает забывчива по пустякам. С кем не случается. Она очень расстроилась из-за того, что накануне оставила окно в ванной открытым. Очень. Именно так. И хотя поначалу я рассердился, увидев, что из этого вышло, но тут и говорить было не о чем, можно сказать. Девушкам свойственна забывчивость, милорд. И она действительно была так расстроена, что я даже не стал ее ругать. Сказал только: «А ведь это могли быть и грабители. Помни об этом в следующий раз, когда оставляешь окно открытым на всю ночь». «Хорошо, что на сей раз был всего лишь мертвый человек», — сказал я. «Хотя это тоже достаточно неприятно, но в следующий раз это могут оказаться грабители, которые прикончат всех нас прямо в постелях». «Но полицейский инспектор, инспектор Саг, так они его называли, из Скотланд-Ярда, был очень суров с бедной девушкой. Он ее страшно напугал и заставил думать, что в чем-то подозревает, хотя какой прок может быть бедной девочке от трупа, я представить себе не могу. Так я и сказал инспектору. Но он и со мной был очень груб, милорд. Именно так. Признаюсь, мне совсем не понравились его манеры. Если у вас есть реальные основания в чем-то обвинить Глэдис или меня, инспектор, — сказал я ему, — то предъявите их. Это ваша обязанность. Но, насколько я понимаю, вам платят не за то, чтобы грубо обращаться с джентльменом в его собственном доме. Он в самом деле все время выводил меня из себя, милорд, хотя обычно я человек мягкий».
«Вездесущий Сак», — сказал лорд Питер. «Известный персонаж. Когда он не знает, что сказать, он грубит. Само собой разумеется, что ни вы, ни девушка не стали бы собирать у себя в доме трупы. Кому приятно тащить на себе покойника? Сложность обычно состоит в том, чтобы избавиться от него. Кстати, вы от своего уже избавились?»
«Он все еще в ванной комнате», — ответил мистер Типс. «Инспектор Сак приказал, чтобы там ничего не трогали, пока за ним не приедут его люди. Я жду их с минуты на минуту, если вам, ваша светлость, интересно взглянуть на него».
«Большое спасибо», — сказал лорд Питер. «Очень интересно».